79. История мембранной теории биопотенциалов. Главенствующая и единственная на сегодняшний день теория распространения нервного импульса заслуживает отдельной истории. Она интересна во многих аспектах. И как победившая идеология, и как очень элегантная, даже изящная или изощренная логическая модель. Также интересна эта история полным отсутствием альтернативных идей, и, следовательно, она не выверена в спорах с оппонентами. Сплошные единомышленники. Вспоминается один из абсурдных советских лозунгов. Учение Ленина истинно потому, что оно верно. И продолжая ленинскую терминологию, давайте рассмотрим три источника, три составные части мембранной теории: осмос, теорию электролитической диссоциации и гипотезу Бернштейна. Осмос. Началом этой истории послужило открытие осмоса. Думаю, что не все наши читатели слышали это слово раньше. Так вот, осмос – это процесс, в котором при определенном давлении растворитель проходит через полупроницаемую мембрану из более концентрированного в менее концентрированный раствор. При этом мембрана пропускает растворитель, но не пропускает растворенные в нем вещества. Впервые в 1748 году осмос наблюдал Жан-Антуан Нале, французский священник и физик, член Парижской академии наук с 1739 года. Легенда гласит, что однажды аббат Нале слил недопитое им вино во фляжку из свиного мочевого пузыря и погрузил его охладить в бочку с водой. Наутро, вынув пузырь из бочки, он обратил внимание, что тот раздулся. Попробовав вино, аббат понял, что напиток стал менее крепким. Нале сделал вывод, что вино стало разбавленным из-за того, что вода проникла в него сквозь стенку сосуда под действием некой силы, которая возникла из-за разницы концентрации воды в бочке и в вине. При этом аббат заметил, что через стенку пузыря проникла только вода. Если бы пузырь с вином, который Нале положил в воду, не обладал способностью растягиваться, проникающая вода подняла бы давление, и процесс бы остановился. Давление, которое необходимо приложить, чтобы не пустить воду в вино, называется осмотическим. Оно зависит от разности концентрации растворенных веществ по обе стороны мембраны. Пример осмоса. К яичной скорлупе с внутренней стороны прилегает пленка, это тоже полупроницаемая мембрана, она пропускает молекулы воды и задерживает молекулы сахара. Если такой мембраной разделить растворы сахара с концентрацией 5 и 10% соответственно, то через нее в обоих направлениях будут проходить только молекулы воды. В результате в более разбавленном растворе концентрация сахара повысится, а в более концентрированном, наоборот, понизится. При этом объемы разделенных мембраной растворов изменятся. Когда концентрация сахара в обоих растворах станет одинаковой, наступит равновесие. Однако целенаправленное исследование этого явления было начато лишь спустя столетия. В середине XIX века осмотическую проницаемость клеточных мембран изучали физиолог Моль и ботаник Нёгеле. А с конца XIX века к ним присоединились физики и химики, одним из которых был немецкий ученый Адольф Фик. В 1855 году, исследуя перенос через искусственные мембраны из нитроцеллюлозы, он сформулировал феноменологические законы диффузии, названные впоследствии его именем. Одним из выдающихся ученых, работавших в этой области, был Вильгельм Пфефер, немецкий ботаник и физиолог растений. Он изучал осмотические явления, обусловливающие поглощение растениями воды и минеральных веществ. Работы Пфефера заложили основы мембранной теории клеточной проницаемости. В 1877 году он изготовил искусственную полупроницаемую мембрану. Для этого в пористый фарфоровый сосуд он налил раствор медного купороса и поместил его в другой сосуд, заполненный раствором ферроцианида калия. В порах первого фарфорового сосуда растворы контактировали и взаимодействовали друг с другом. В результате в них образовывалась пленка из ферроцианида меди, которая обладала полупроницаемостью. В результате своих исследований Пфефер установил, что поступление воды в раствор через полупроницаемую перегородку обусловлено разностью концентрации растворов. Однако Пфефер не обнаружил какой-либо количественной зависимости осмотического давления от концентрации и температуры. Данную задачу спустя 20 лет разрешил Ван Гоф. В 70-х годах 19 века молодой голландский ботаник Де Фрис исследовал влияние осмоса на изменение объема клеток растений в растворах разной концентрации. В 1894 году Де Фрис рассказал о работах Пфефера молодому химику Ван Гофу. Внимательно изучив исследования Пфефера, Ван Гоф обратил внимание, что осмотическое давление в разных растворах получается одинаковым, если измерять концентрацию не в граммах на литр, а в молях. То есть существенной является не масса, а число молекул растворенного вещества. Допустив, что молекулы растворенного вещества ведут себя как молекулы идеального газа, он решил, что для выражения осмотического давления можно использовать уравнение Менделеева-Клапейрона. За теорию растворов Ван Гоф спустя 15 лет получил Нобелевскую премию по химии. Вот такой важный вклад в науку внес Де Фрис, поговорив с Ван Гофом. Осмос играет исключительно важную роль в живой природе. Это явление лежит в основе корневой системы питания растений. Благодаря осмосу влага в растениях поднимается и удерживается на высоте в десятки метров. Питание представителей царства животных также происходит благодаря осмосу. Кровь и лимфа животных – это растворы органических и неорганических веществ. Если концентрация веществ в пищеварительном тракте ниже, чем в крови, влага с питательными веществами всасывается в кровь. Если же концентрация веществ в крови по каким-то причинам окажется ниже, чем в кишечнике, например, животное объелось соли, всасывание меняет направление, организм обезвоживается, животное погибает. Осмос оказался причиной внутреннего давления в клетке, именно благодаря ему наши клетки выглядят округлыми и упругими. Растворы, имеющие одинаковое осмотическое давление, называются изотоническими. Если два раствора имеют различное осмотическое давление, то раствор с большим осмотическим давлением является гипертоническим, а с меньшим – гипотоническим. При нахождении клеток в изотоническом растворе они сохраняют свой размер и нормально функционируют. Если же поместить клетки в гипотонический раствор, вода из менее концентрированного внешнего раствора станет переходить внутрь клеток, что приведет к их набуханию. Некоторое время клетка еще может сохранять целостность, но если процесс не прекращается, клеточная оболочка разорвется и ее содержимое вытечет наружу. Такое разрушение клеток называется лизисом. При помещении клеток в гипертонический раствор вода из клеток уходит в более концентрированный раствор и наблюдается сморщивание, обезвоживание клеток. Это явление называется плазмолизом.